Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. И, как всегда, в завершении выпуска несколько слов о погоде. По прогнозам метеорологов, на этой неделе температура воздуха на европейской территории России постепенно будет опускаться до низких значений. В Москве ожидается снег. Впрочем, снег уже был в конце прошлой недели. Умеренно теплый атлантический циклон ушел на восток, и с севера дует морозный арктический воздух. Обильную влагу на европейскую часть России принес, как поясняют метеорологи, южный циклон с Черного моря. В Санкт-Петербурге и по области в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура ночью -2, -4. Днем 0, +2 градуса. А на территории центрального района России ожидается снег. А на юго-востоке Москвы и области возможны даже метели с сильными порывами ветра. В Москве наступает так называемое первозимье. Температура ночью ожидается -2, -4 градуса, днем -1, -3, геомагнитный фон спокойный. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Бедственное положение учреждений социальной защиты, центробежные тенденции в «Единой России» и олимпийские планы Международной шахматной федерации. Ну а сейчас одна из наиболее актуальных тем этого часа. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную озабоченность событиями в Пакистане. Действия Мушаррафа не поддержал и Евросоюз. Об американской реакции на события в Пакистане рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Мы верим, что наилучший путь для Пакистана – скорейшее восстановление действия Конституции и проведение выборов, заявила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. В то же время Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты не могут игнорировать или отложить в сторону важнейшую проблему борьбы с терроризмом. Вот что думает об американской реакции на ситуацию в Пакистане профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Нет сомнения, что у Соединенных Штатов есть определенные рычаги давления. Соединенным Штатам пора сменить ориентиры, перестать делать ставку на одного Мушаррафа. Надо не просто искать ему замену, а пытаться наладить отношения с народом Пакистана, который ассоциирует власть Мушаррафа с Америкой. Наступил момент, когда США должны показать, что они на деле за установление демократии в Пакистане и за проведение выборов. Но даже если Мушарраф отложит выборы и не отменит чрезвычайное положение, Соединенные Штаты вряд ли прекратят оказывать Пакистану военную помощь, потому что ее оказывают не Мушаррафу, а пакистанской армии, которая ведет борьбу с Талибаном, Аль-Каидой и другими экстремистскими группами. Эта борьба может прекратиться, если будет прекращена американская военная помощь. Не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на это. Мушарраф пугает Запад тем, что к власти в стране могут прийти исламские фанатики. Они, конечно, хотят играть роль в стране и хотят получить власть, но на выборах они победить не смогут. Если выборы будут отложены, если Мушаррав не уйдет с поста командующего армией, боюсь, начнется кровопролитие. Демонстрации протеста будет все больше, Мушаррав будет пытаться подавлять их все более жестокими мерами. Соединенные Штаты не должны этого допустить всеми возможными способами. В Сенате с критикой политики президента Буша в отношении Пакистана выступили как демократы, так и республиканцы. Сенатор-демократ Байден заявил, что Белый дом ошибся, связав свою политику с Мушаррафом, а сенатор-республиканец Спектр обвинил Мушаррафа в том, что он фактически ввел в стране диктатуру, что в борьбе с терроризмом от него не так уж много пользы, и потому давление на него со стороны Белого дома должно быть намного сильнее. Соединенные Штаты отложили американо-пакистанские переговоры о военном сотрудничестве и обещали пересмотреть программу помощи Пакистану, если ситуация не изменится. По словам Кондолизы Райс, замораживание помощи вряд ли отразится на двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом, ибо, видимо, не коснется чисто военной помощи. Как сказал представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, Пакистан остается важным союзником в войне с терроризмом, и поэтому тесное сотрудничество с пакистанскими военными продолжается.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. 17:11 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира. Она связана с событиями в Тбилиси, где продолжается бессрочный митинг оппозиции. Противника президента Михаила Саакашвили требуют его отставки, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В телеобращении Саакашвили отверг требования митингующих, обвинил оппозицию в организации кампании лжи против него, а некие силы в России в попытках устроить устроить в Грузии беспорядки. Это все стало основанием для того, чтобы мы задали слушателям вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Пожалуйста, присылайте нам свои ответы на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить можно и послав смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Ну, а сейчас ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Наверняка этот вопрос как-то отражается и на страницах центральных российских газет.
Отражается, причем достаточно широко. Отмечу сразу, что российских газет сегодня не очень много.
Вчера же был выходной день в России.
Соответственно, да. Но, тем не менее, те, которые вышли, подробно освещают события. В частности, вот в «Коммерсанте» есть большой репортаж специальных корреспондентов из Тбилиси. Издание пишет: «Выходные, обстановка в Тбилиси накалилась. На митинге у парламента Грузии зазвучали требования отставки президента, переросшие в непрерывное скандирование «Миша, уходи». Акция получила название «Белой революции». Сразу оговорюсь, что слово «революция» встречается практически во всех заголовках. Разным образом это выглядит. Это «Революция шипов» по версии одного издания, «Революция грез» по версии другого издания.
Вспоминается «Революция роз», когда Саакашвили, собственно, пришел к власти.
Да,
а
да,
вы знаете,
да.
Я на одном из сайтов видел, очень, на мой взгляд, красивое название «Эволюция роз». Уже не революция.
А вы знаете, вот еще Михаил Ростовский в «Московском комсомольце» размышляет на тему, какая чума хуже, оранжевая или антиоранжевая, под заголовком «Невроз от роз». Вот такой еще вариант.
Есть много оснований для того, чтобы журналисты изощрялись в заголовках и в остроумии.
Да, совершенно верно. Ну, а если, в общем, говорить более серьезно, то вот газета «Ведомости» пишет о том, что на выступление оппозиционеров президент Грузии отреагировал только в воскресенье, через несколько дней после их начала. Акцию протеста он назвал «бездарной имитацией революции РОС» и обвинил своих оппонентов в связях с российскими властями. Отношение России к протестам в Тбилиси по версии «Ведомостей» нейтральная. И объясняет это издание тем, что в Грузии вообще нет влиятельных пророссийских сил, не относятся к ним и митингующие. Это «Ведомости» пишут со ссылкой на эксперта Российского института стратегических исследований Александра Скакова. Митинги широко освещаются российскими госканалами, исходя из простой логики. Это движение может ослабить откровенно враждебный России режим Саакашвили. Саакашвили ясно дал понять, что на уступки оппозиции он не пойдет, говорит директор Кавказского института стратегических исследований Мамука Аришидзе. Единственный выход для оппозиции – добиться поддержки стран Запада. А так как пока оппозиционерам не удается заручиться их поддержкой, главная задача митингующих – сделать акцию протеста как можно более длительной, считает эксперт. «Ведомости» отмечают также, что в понедельник рядом с грузинской границей в Северной Осетии началась активная фаза учений российской армии «Кавказский рубеж», но, по словам представителей Минобороны, с ситуацией в Тбилиси это не связано.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня в Тульской области день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, в понедельник, 6 ноября, на волнах «Радио Свобода» в 10 утра, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Время политики». Вы услышите специальный репортаж о выборах в Краснодарском крае. Мы поговорим также о выборах Госсовета Удмуртии. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, «Время политики», повтор в 10:07 утра, 6 ноября, сразу после выпуска новостей. В Москве 7 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. И, к огромному сожалению, я вынужден начинать его с крайне печальной новости. В понедельник на 85-м году жизни скончался знаменитый шведский футболист и тренер Нильс Лидхольм. В 1948 году в составе сборной Швеции он стал олимпийским чемпионом на играх в Лондоне. Лидхольм был капитаном сборной Швеции, которая вышла в финал чемпионата мира 1958 года и заняла второе место, проиграв бразильцам 2-5. На счету Лидхольма один из мячей шведов в этом финале. Долгое время Нильс Лидхольм выступал за итальянский клуб «Милан», составив со своими партнерами Гуннаром Греном и Гуннаром Нордалем вошедшие в историю футбола знаменитое шведское трио Грено-Ли. В составе «Милана» Лидхольм стал шестикратным чемпионом Италии, 4 раза как игрок и 2 раза в качестве главного тренера клуба. Еще 3 раза под его руководством «Милан» становился обладателем Кубка Италии. Сегодня «Милан» выйдет на матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» в траурных повязках. Еще о футболе. В понедельник сыгран последний тур чемпионата России по футболу в первом дивизионе. Грозненский «Терек» разгромил «Садовик» из «Стерлитамака» со счетом 4-0 и вслед за ярославским «Шинником» завоевал путевку в премьер-лигу. В 12-м туре футбольного чемпионата Англии Манчестер Сити дома выиграл у Сандерленда 1-0. Арсенал лидирует в таблице, у него 27 очков и игра в запасе. А Манчестер Юнайтед также имеет 27 очков, у Манчестер Сити теперь 25 очков, клуб вышел на 3-е место. А в Бразилии продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Там вчера завершились игры 2-го тура в 2 группах. В группе С Италия выиграла у Японии 6-3, Сенегал у Уругвая 5-2, у Сенегала 6 очков, у Италии 3, у Уругвая 2. В группе Д команда Аргентины победила сборную Объединенных Арабских Эмиратов 4-2. Нигерия, Франция, ничья 3-3, по пенальти победили нигерийцы 3-2. Теперь у Нигерии 5 очков, у Аргентины и Франции по 3. Международная шахматная федерация ФИДЕ рассматривает возможность обращения в арбитражный спортивный суд в Лозанне с иском не к кому-нибудь, а к Международному олимпийскому комитету. Причину озвучил вчера, так сказать, президент ФИДЕ Кирсан Люмжинов, он же президент Калмыкии. В интервью агентству «Весь спорт» он сказал, что причина этого иска – не включение шахмат в программу Олимпийских игр с попытками ввести шахматы в программу Олимпиад, и Люмжинов выступает уже довольно давно. Он ссылается на то, что с 1924 года ФИДЕ многократно активизировало обсуждение этого вопроса в МОК. Мужская сборная России по шахматам досрочно за тур до окончания соревнований выиграла командный чемпионат Европы, который проходит в Греции. В 8-м туре российские шахматисты сыграли в ничью с командой Испании. Находящаяся на 2-м месте команда Армении настичь россиян уже не сможет. В составе сборной России выступают Александр Морозевич, Дмитрий Яковенко, Александр Грищук и Евгений Алексеев. Близится к победе на чемпионате и женская сборная России. В 8-м туре россиянки победили представительниц Голландии 3,5 на полочка, и в последнем туре российских шахматисток устроит ничья. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, а тема ее – «Как уберечь Единую Россию от распада».
На сайте «Избранное.ру» политолог Марк Урнов анализирует публикацию в независимой газете, в которой, со ссылкой на источник в партии «Единая Россия», утверждается, что в партии власти будут созданы несколько течений. Цель такого шага – уберечь партию от загнивания в условиях отсутствия достойной политической конкуренции.
В наших сегодняшних политических реалиях любая разумная идея приобретает совершенно фантастические формы. Все понимают, что в политике нужна конкуренция. Однако вместо того, чтобы дать возможность нормально развиваться партиям, оппозиция сначала всячески подавляется, намеренно, в течение многих лет. Потом выстраивается странная конструкция, вроде «Единой России», куда приходят люди самых разнообразных взглядов и идеологий, а дальше торжественно объявляется, что теперь в одной партии будет несколько течений. Такое вот моделирование ранней ВКПБ. Это неустойчивая конструкция. Рано или поздно начнется процесс размежевания, и партия разделится. Но разделится болезненно, потому что вряд ли нынешняя политическая элита, страдающая неприязненным отношением к политической конкуренции, даст возможность сделать это спокойным путем. Наверняка будут внутренние скандалы, склоки, обмены подковерными ударами, бюрократическая игра в высоких кабинетах. Период сервильности, почтения, так сказать, к матери, продлится недолго. Дети вырастут и станут бороться за место под солнцем. Начнется абсолютно естественная для политики драка. А поскольку административный ресурс действительно не делится, борьба может быть очень острой. Хуже, чем было некоторое время назад между «Справедливой Россией» и «Единой Россией».
Что произойдет с «Единой Россией» дальше, гадать, собственно говоря, неинтересно, потому что, и это куда важнее, совершенно не ясно, что вообще будет с нашей политической системой, отмечает Марк Урнов.
Сегодня эта система абсолютно лишена каких бы то ни было сдержек и противовесов, каких бы то ни было институциональных механизмов, удерживающих систему в равновесии в период потрясений. Совет Федерации ослаблен. Губернаторы отвыкли действовать самостоятельно. Правительство не очень однородное и вовсе не склонно заниматься политическими стратегиями. Сильных партий, которые могли бы стать ответственной оппозицией, не существует. Единой России президент отводит странную с точки зрения нормальной политической системы роль помощницы правительства. Если доминантная партия – помощница исполнительной власти, значит Дума тоже становится помощницей правительства. Где же разделение властей, прописанное в Конституции? Все держится на личности. Внутренних взаимоотношениях в очень малой группе людей, что само по себе создает неустойчивость. Да еще эти люди относятся друг к другу, мягко говоря, крайне непросто. На этом фоне начинается мощнейшая борьба, если не сказать война внутри спецслужб. Настолько сильно воюют, что даже пенсионер Крючков, глава КГБ СССР, вынужден был выйти из тени, написав открытое письмо, чтобы предостеречь. Это нехорошо.
В результате сложившейся ситуации нельзя исключать никакой сценарий, в том числе затягивание гаек и даже крушение самой политической системы, делает вывод Марк Урнов.
Несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов, а по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. Власть объединена, и это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, но может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Марк Урнов, сайт «Избранное.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 7 часов 24 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следующая тема связана с катастрофой в Тульском доме престарелых, где в результате пожара погиб уже 31 человек. Бедственное положение учреждений социальной защиты, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал вчера с депутатом Госдумы Тулы Андреем Самошиным. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Расскажите, пожалуйста, о ситуации на месте событий.
Ситуация, к сожалению, немногим отличается от подобных, которые произошли в стране за последние годы. Очень типичная ситуация. Старое здание 30-х годов постройки, деревянное перекрытие, интернат для престарелых. Более 90% жителей этого интерната – пациенты, это инвалиды. Но, соответственно, вся картина как обычно. И, конечно, то, что произошло, это страшно. Я вчера был там, то, что я мог видеть, конечно, пожарные делали все, что могли. Ситуация такая же, деревянное перекрытие, по этим перемычкам огонь как просто мгновенно распространился по всему зданию. И там уже при такой степени задымления, при том, что полыхал весь второй этаж, конечно, то, что вот спасли большую часть людей, это, конечно, и персонал, и пожарные совершили подвиг.
А способен ли муниципалитет от этого поселка Вилья-Никольская на собственные деньги обеспечить те меры безопасности, которые необходимы для предотвращения подобных катастроф?
даже не поселок, даже не район, даже область, Тульская область, не самая, может быть, даже бедная область, не имеет никаких возможностей самостоятельно решить проблемы, которые встали уже, так сказать, вот так они теперь становятся перед нами, решить проблемы безопасности пребывания людей в социальных учреждениях.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, не понаслышке знаком с ситуацией.
Я посещал очень много домов для престарелых, и, как правило, они расположены в очень старых зданиях, постройках. Нужно позаботиться о людях старшего поколения, одинокие, беспомощные люди. В нашей Конституции сказано, что Российская Федерация – социальное государство. Социальное государство – это то, которое заботится о своих гражданах. Сейчас государство располагает колоссальными финансовыми средствами, поэтому необходимо обратить внимание на дома для престарелых. Это заброшенные старые здания, это люди, как будто бы никому не нужные. Вот тогда можно будет говорить и о процветании страны, и о социальном характере нашего государства. Конечно, за один день все изменить, все перестроить нельзя, но о старшем поколении нужно позаботиться в первую очередь.
Депутат Государственной Думы Олег Шеин, замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, член Президиума партии «Справедливая Россия», сожалеет об утрате нравственных приоритетов.
Самое тревожное – это то, что действия, предпринимаемые государством, не отвечают потребностям времени. Исправить это возможно при двух условиях. Первое. Будут выделены деньги из федерального именно бюджета, поскольку местные бюджеты ограблены, на обновление всех инженерных коммуникаций. И второе условие. Данные деньги не будут разворованы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В программе обсуждалось бедственное положение учреждений социальной защиты в связи с катастрофическим пожаром в Тульском доме престарелых. Ну а сейчас в Москве 7 часов 28 минут, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Мы поговорим о забастовке голливудских сценаристов, о влиянии рекламы на человеческое подсознание и о перспективах магнитной подписи. Напомню также, что тема сегодняшнего утреннего эфира связана с событиями в Тбилиси, где продолжается бессрочный митинг оппозиции. Противники президента Саакашвили требуют его отставки. Саакашвили в телеобращении отвергает все требования митингующих и обвиняет некие силы в России в попытках устроить беспорядки в Грузии. В связи с этим мы задаем сегодня слушателям вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Ответить можно с помощью пейджера, послав сообщение на номер 960 61 33 33, абонент «Радио Свобода», или с помощью СМС-сообщения. Его нужно посылать на номер +7 903 743 2801. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Об уроках октябрьских событий для современной России и предвыборной кампании в стране ведущий программы Виталий Портников беседует с заместителем секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председателем Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике Андреем Исаевым. Время гостей 19 часов 7 минут сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольская. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. В Назране, Ингушетии, обстрелян автомобиль. Погибли два человека, оба машинисты железной дороги. Ведется поиск стрелявших. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов, хотя правительство заверило, что выборы состоятся в срок. США окажут Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками, заявил президент США Джордж Буш на переговорах с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы MI5 Джонатан Эванс. В Португалии в автокатастрофе погибли 13 человек, 24 получили ранения. Автобус с экскурсантами и легковая автомашина упали в пропасть глубиной 20 метров. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница отверг предложение международных посредников на переговорах о статусе Косово. В США бастуют сценаристы, работающие в кино и на телевидении. Они требуют большей доли прибыли, которые приносят компакт-диски, прокат фильмов, а также телевизионные шоу.
И несколько слов о погоде. В Москве, Московской области и во многих регионах центральной европейской территории России во вторник ожидается сырая и холодная погода с повышенным фоном атмосферного давления. В этих условиях будет формироваться так называемая погода спастического типа, что может стать причиной недомогания у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. У этих людей возможны скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, головные и сердечные боли, а понижение температуры может спровоцировать увеличение числа острых респираторных заболеваний. И, как всегда, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Грузии продолжаются акции протеста оппозиции, которые требуют отставки президента страны Михаила Саакашвили. Накануне глава Грузии дал оценку действиям выступающих. В своем телеобращении он высказал мнение, в частности, что за акциями оппозиции стоят, как он выразился, темные российские силы. О том, существует ли российский след в грузинском митингах протеста, наш корреспондент Любовь Чижова побеседовала с политологом Алексеем Власовым.
Высказывание президента Саакашвили абсолютно закономерно с точки зрения того политического курса и тех инструментов политической борьбы, которыми пользуется на протяжении последних лет грузинский лидер. В случае обострения внутренней ситуации этот президент вытаскивает на свет Божий образ врага всего грузинского народа. Этим козлом отпущения оказывается уже не в первый раз Россия. Это инструмент, механизм информационной войны, попытка дискредитировать те акты протеста, которые проходят в грузинской столице. Поскольку не секрет, что нагнетание российской истерии дает определенный эффект с точки зрения отношения грузинского общества к своему соседу. И вот это и есть попытка перехватить инициативу и за счет образа внешнего врага решить свои внутренние проблемы.
Ну а как стоит относиться к информации грузинской стороны о том, что Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Грузии?
Мне кажется, что вот в этой ситуации было бы пределом глупости российской стороны каким-либо образом провоцировать такими действиями ответной реакции со стороны грузинского руководства, потому что положение Саакашвили сейчас настолько сложное, что задача, на мой взгляд, Кремля, это не делать каких-либо резких движений и просто ждать, пока режим шатается сам по себе.
Алексей, дайте, пожалуйста, прогноз, чем могут закончиться выступления грузинской оппозиции?
Я бы хотел сказать, что Кавказ, Закавказье, там Южный Кавказ, как угодно, это такая система отношений, в которой действительно давать прогнозы чрезвычайно сложно. Почему? Потому что очень велик субъективный фактор. И на любое, как бы даже случайное внешнее воздействие, какие-то события может привести к совершенно противоположным результатам и неконтролируемому ходу всего процесса, который вроде бы уже логически вписывается вот в какой-то видимый окончательный итог. Поэтому любой прогноз здесь, как мне кажется, он будет условным, но мне почему-то кажется, что в этот раз все-таки Саакашвили удастся взять контроль над ситуацией. Какими методами? Я все-таки думаю, что президент постарается максимально до конца не задействовать силовые методы. Потому что Михаил Саакашвили во многом держится у власти благодаря поддержке части международного сообщества, если говорить конкретно, то Вашингтона и Евросоюза. Любые действия, которые выходят за рамки так называемого демократического процесса, демократических стандартов, придут к тому, что вот этот вот консенсус между заокеанскими партнерами и грузинским президентом может быть не то, что разорван, но нарушен, по крайней мере.
Так считает политолог Алексей Власов, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова. С темой их беседы связан и вопрос, который сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии? Как на этот вопрос отвечали жители Костромы?
По поводу последних событий политических в Грузии, какую роль играет Россия, ну, смутно представляю. А то, что Россия является сдерживающим фактором, в частности, наши миротворческие силы препятствуют возобновлению войны между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией, это да.
Думаю, нет. Я думаю, там сам народ решит свои проблемы без нашего участия.
Конечно, играет. Влияет, влияет.
Большую роль играет. Положительную роль играет. Ну, мне кажется, там должны наладить порядок, навести порядок. С помощью нас, с помощью России. Пусть отправят сюда миротворцев. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Чтобы примирение должно быть. Должна же Россия, как говорится, жить дружно со всеми. Мы хотим жить дружно, но с нами не хотят.
Без комментариев. Я сейчас ремонтами дома занимаюсь. Я не слежу за международной обстановкой совсем.
Вообще она, по-моему, там никакой роли давно уже не играет. Ее роль постороннего наблюдателя. Пора бы ей уже сказать конкретно свое слово в защиту русских, которые там живут, и грузин, которые там сейчас страдают под игом ихнего теперешнего президента Саакашвили. Последствия могут быть плачевными как для грузинского народа, так и для России, потому что влияние Америки и Запада велико все-таки там.
Прекрасно знаем, что Россия первая представляет заинтересованную сторону в каком плане? В том, что там находятся миротворческие силы, то командующие этими миротворческими силами, который был представитель России, типа не соответствует занимаемой должности. Это, по крайней мере, одно из последних политических событий.
Хоть про это и ничего не говорится, но Россия играет огромную роль. Такой серый кардинал, которого не устраивает нынешнее правительство, вот, и всячески поддерживает оппозицию. То есть, мне кажется, все-таки в Грузии в скором времени поменяется нынешнее правительство. И огромную роль в этом как раз сыграет именно Россия.
Но я думаю, что Россия здесь сыграет, все-таки сыграла не последнюю роль, потому как вот это противостояние России и Грузии как бы давно длится. И вообще я думаю, что вот такие решительные меры, которые сейчас оппозиция принимает, да, вот в Грузии непосредственно, я думаю, что Россия здесь сыграла не последнюю роль и все-таки свое участие приняла.
Вот так на вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вам выпуск новостей науки, в котором, в частности, расскажем о том, что такое магнитная подпись и как она может помешать всевозможным фальсификациям.
Вопрос о том, кто является самым близким родственником приматов, вызывает постоянные споры среди специалистов. Теперь новые данные генетиков из Университета штата Пенсильвания показывают, что представители отряда шерстокрылов по прозвищу «летающие лемуры» являются самыми близкими ныне живущими родственниками приматов. 7 редких изменений, найденные у животных, свидетельствуют об их тесной связи. Шерстокрылы имеют специфическую кожную складку, названную патагий, благодаря которой они планируют в сумерках от дерева к дереву, напоминая при этом пушистого бумажного змея. Полученные генетиками данные позволили определить также, что расхождение между приматами и шерстокрылами произошло в меловой период, последний период мезозойской эры, который закончился 65 миллионов лет назад. 7-летние исследования ученых Всемирного союза охраны природы показали, что 38% видов пресноводных рыб Европы находятся под угрозой исчезновения. Эксперты связывают это с быстрым развитием и использованием пресноводных систем за последние 100 лет. Численность населения Европы с 1900 года практически удвоилась. Повсеместно развивались сельское хозяйство и промышленность. Это привело к разрушению почти 60% европейских водно-болотных угодий. За прошедший век по всей Европе на реках были построены крупные плотины для орошения, борьбы с наводнениями и выработки электроэнергии, что привело также к гибели многих мигрирующих видов рыб, в частности, 12 из них уже исчезли полностью. Главную угрозу для рыб представляет забор воды из водоема. Это приводит к тому, что многие реки пересыхают в летние месяцы. На сегодняшний день самые опасные для рыб районы включают нижнее течение рек Дунай, Днестр, Днепр, Волга и Урал, Балканский полуостров и юго-западную Испанию. Простой способ выявления фальшивых купюр с использованием уникальной магнитной подписи можно также использовать, чтобы подтвердить подлинность картин, написанных маслом, считают бразильские ученые. Для печати банкнот во всем мире используются ферромагнитные краски. Созданные ими слабые магнитные поля могут быть измерены с помощью датчиков. Прибор должен просто сканировать образец, чтобы записать карту его магнитного поля. Исследователи предложили использовать эту технику для определения магнитной подписи масляных картин. Магнитные свойства в этом случае поступают от минерала в масляно окрашенный пигмент.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о забастовке. Забастовка Американской гильдии писателей. В частности, причиной конфликта стало требование профсоюза увеличить гонорары сценаристов с учетом дополнительных доходов от продаж фильмов и телепрограмм на DVD и в интернете. Подробнее в материале нашего коллеги Алана Давыдова.
Тысячи сценаристов кино и телевидения в США организовали забастовочные пикеты. Они сделали это по призыву Американской гильдии сценаристов после провала ее переговоров с Союзом кино и телепродюсеров и руководством студий о повышении оплаты их труда. Пикеты, участники которых сменяют друг друга каждые 4 часа, организованы у штаб-квартиры телесети NBC в Рокфеллерском центре в Нью-Йорке и у ворот 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Сценаристы намерены бастовать до тех пор, пока в новый коллективный договор с работодателями не будет вписан пункт о повышении отчислений с продаж видеодисков с записями их фильмов из демонстрации фильмов и телепрограмм в интернете. Забастовка сценаристов оставляет без литературного материала многие популярнейшие сериалы, демонстрируемые в прайм-тайм. Телекомпаниям придется гонять повторы, а первыми жертвами станут популярные вечерние шоу главных телеканалов «Чей хлеб?» и «Иронические наблюдения на злобу дня». Иронизируют вечерами ведущие программ телезвезды, но тексты им сочиняют члены гильдии сценаристов. Эксперты не исключают, что длительная забастовка может ввести в ступор всю развлекательную индустрию Соединенных Штатов. Что можно сказать об обоснованности требований бастующих сценаристов? Об этом я спросил профессор школы средств коммуникации Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Джонатана Таплина. Они абсолютно обоснованы. Выручка от рекламы по интернету растет на 30% в год, в то время как на телевидении на 3%. Весь основной поток прибыли идет через интернет. Многие веб-сайты, использующие материал телесети и Голливуда, щедро делятся с ними своей прибылью, и сценаристы просто хотят получать от этого бизнеса свою законную долю. Но почему студии им отказывают? Обычная история. Сколько я помню, студии всегда делают вид, что получаемая прибыль не позволяет им делиться со сценаристами. Но быстрое развитие интернета заметно усилило разрыв между ростом прибыли медиаиндустрии и повышением оплаты труда сценаристов. И когда студии задним числом произвели удержание с гонораров сценаристов, это настолько разъярило последних, что 90% членов гильдии поддержали забастовку. Каких последствий можно ждать от забастовки? Телевизионный бизнес еще продержится 4-5 месяцев, кинобизнес – до полутора лет. Но экономике в районе Лос-Анджелеса может грозить спад, поскольку на киноиндустрии там многое завязано в технических службах и в общественном сервисе. Продолжение конфликта сократит прибыль телекомпаний, вынужденных размещать рекламу по заниженным расценкам в повторных передачах. В конечном счете мы можем увидеть в эфире сплошные реалити-шоу, для съемок которых сценаристы не нужны. Предыдущая забастовка американских кино и телесценаристов проводилась в 1988 году. Она длилась 5 месяцев и обошлась индустрии развлечений более чем в полмиллиарда долларов.
Рассказывал наш коллега Алан Давыдов. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Мексики, пострадавшем от катастрофического наводнения, острая нехватка продовольствия и питьевой воды, около миллиона человек нуждаются в помощи. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское. В Назране, Ингушетии, обстрелян автомобиль, погибли 2 человека. Оба машинисты железной дороги, ведется поиск стрелявших. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушарафа за введение в стране чрезвычайного положения. Более подробно эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет, как я понимаю, первополосные публикации.
Да, совершенно верно. Ну и вот основное внимание сегодня наши пишущие коллеги уделяют трагедии в Тульском доме престарелых, дом угоревших, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Газета». Не только «Газета» об этом пишет, но также и «Новые известия», и «Коммерсант». Более 30 человеческих жизней унес пожар, произошедший в воскресенье в доме престарелых в селе Вельникольской Тульской области. Основная часть погибших – пожилые и больные люди, которые не успели выйти из помещения и задохнулись от угарного газа. Многих из них можно было бы спасти, если бы персонал дома престарелых сразу вызвал пожарных, не пытаясь потушить огонь самостоятельно. Вторник объявлен в Тульской области днем траура. Эта трагедия стала далеко не первой в социальных учреждениях. Неизвестно, сколько еще стариков должно погибнуть, пока их последнее прибежище не оборудуют необходимой противопожарной аппаратурой, пишет газета «Газета». Ну а тема дня в издании сегодня посвящена Дню народного единства, которое Россия отметила в воскресенье. Тогда представители разных партий и движений митинговали на улицах городов. Наибольшее внимание привлек русский марш, проведенный уже в третий раз. Публикация озаглавлена «Бескорыстная ненависть». «Коммерсант» и «Ведомости» пишут о том, что сегодня в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Нидерландов Яна Петера Балкенэнде ожидается подписание соглашения о присоединении газовой компании «Газуния» к проекту «Nord Stream» стоимостью 5 миллиардов евро. Это будет четвертый и последний участник проекта, который должен дать «Газпрому» не столько инвестиций, сколько политические гарантии реализации самого дорогого проекта по строительству газопроводов в Европе. Впрочем, проект набирает популярность, отмечает «Коммерсант». В пятницу о планах по строительству отвода от Nord Stream объявила Чехия. «Ведомости» пишут также вот о какой интересной вещи. Через 3-4 года потребительский рынок России станет крупнейшим в Европе, прогнозирует «Тройка Диалог». И по этому поводу, отмечу сразу, газета сегодня публикует редакционный комментарий.
Очевидно, российским потребителям надо хорошенько подготовиться к развитию потребительского рынка в России.
Да, совершенно верно. Но тут, в общем-то, российские потребители готовятся, об этом тоже пишут «Ведомости», правда, не на первой полосе, пока они готовятся несколько к иному. А именно 70% приблизительно опрошенных граждан не верят в реальность и эффективность мер правительства по снижению инфляции, и из них почти 20% уже занялись запасами. И как вот это вот было в старые добрые времена, запасы продукты длительного хранения. Вот
да, серьезные меры.
Бум. Ну и еще публикация в «Новых известиях». Первая полоса, центральная публикация, заглавлена она «Детки в сетке». И речь в ней идет вот о чем. После того, как почти в каждой российской школе установили компьютеры, в стране всерьез стала проблема неограниченного доступа детей к интернету. По крайней мере, к такому выводу пришли отечественные законодатели. Виртуальные путешествия детей сегодня никак не контролируются. Нет ни специальных служб, ни специальных компьютерных программ, и ладно бы, если бы последствия ограничились плохим зрением и сутулой спиной. По статистике же, каждый пятый ребенок от 10 до 17 лет получал в интернете предложение сексуального характера, а каждый четвертый видел порнографические картинки и фотографии. Об этом пишут «Новые известия».
Не очень радостная новость. Тем не менее, спасибо Валерии Шабаевой за интересный, на мой взгляд, обзор центральных российских газет. Примерно через полчаса, Валерия, ждем вас вновь в студии «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:50, и продолжает утренний выпуск программы «Время свободы» обзор самых последних экономических новостей.
Президент России подписал закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. отделение Государственного пенсионного фонда России за 10 месяцев 2007 года выдали более 200 тысяч сертификатов на получение так называемого материнского капитала. По закону, вступившему в силу 1 января, на однократное получение такого пособия на общую сумму 250 тысяч рублей, около 10 тысяч долларов, имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен как минимум второй ребенок. Материнский капитал не ранее, чем через 3 года после получения сертификата, может быть использован на оплату образования ребенка, приобретение жилья, а также на формирование накопительной части пенсии его родителей. Президент России подписал закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Самой дорогой компанией мира отныне считается китайская нефтяная компания PetroChina. В понедельник, 5 ноября, ее акции дебютировали на Шанхайской фондовой бирже. Первые же котировки втрое превысили цену акций в ходе недавнего первичного их размещения на общую сумму 9 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим из всех проведенных в мире в 2007 году. Исходя из текущих биржевых котировок, общая стоимость компании PetroChina превышает ныне объем всего российского рынка акций и составляет 1,1 триллиона долларов. Это вдвое больше, чем стоимость акций крупнейшей до сих пор компании мира, американской ExxonMobil, текущая капитализация которой 488 миллиардов долларов. Ведущий индекс китайского рынка акций с начала года повысился почти втрое. Главным фактором такого роста, по мнению экспертов, стали вложения в акции китайских компаний местного населения. Однако даже самые дорогие китайские компании значительно уступают западным по объемам продаж. По этому показателю лишь две из них входят в число 50 крупнейших в мире.
Спасибо. Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий. Я же сообщу о том, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 6 ноября, составляет 24 рубля и 67 копеек за доллар США, 35 рублей и 69 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 45 центов. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Факультеты гуманитарных исследований двух университетов в Праге и Брно недавно завершили исследование на очень интересную тему «Как воздействует на поведение людей» так называемые подсознательные сообщения. Чешские ученые пришли к выводу, что при определенных обстоятельствах человек способен обратить в действие посланный ему звуковой или визуальный импульс. Более подробно об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Подсознательное сообщение, 25-й кадр, сублиминал. Разные названия метода, придуманного в конце 60-х американским маркетологом, аналитиком Джеймсом Вайкери. Суть его в следующем. Если в видеоряд включить картинки с изображением какого-либо предмета или текстом, который человек не успеет распознать, но его мозг успеет зарегистрировать, то они якобы запоминаются на подсознательном уровне и способны влиять на поведение человека. Подсознательные сообщения можно включить и в звуковой ряд, например, в музыкальную композицию. Для примера, если в кинотеатре во время фильма несколько раз промелькнет сообщение «Еще Кока-Колы», то зритель выпьет в 2 раза больше обычного. На самом деле, как выяснилось довольно скоро, далеко не каждое подсознание поддается такому влиянию. По этой причине все опыты, которые проводились по методу Вайкери в средствах массовой информации, закончились полным провалом, его объявили мошенником. Продолжает Иржи Быстрицкий, сотрудник факультета гуманитарных исследований Карлова университета Праги. Посланные в подсознание сигналы всегда вызывают какую-то реакцию. Тем не менее, утверждать, что человеческое сознание способно с легкостью поддаться внушению извне, невозможно. Противиться любым внешним раздражителям, будь то изображение, шум или музыка, ребенок учится с детства. Вот хороший пример. Городской житель способен заснуть сном младенца, даже если живет около скоростной магистрали. А вот если около дороги заночует человек из деревни, он будет ворочаться и не сомкнет глаз. Взрослый может быть безучастен к полученной информации, и только если он относится к ней с интересом, то воспримет ее и запомнит. Достаточно сказать себе, пусть и неосознанно: к этой теме я вернусь потом, и все, мозг получил сигнал, ничего не произошло. Подсознание может получить миллион импульсов в день, но если человек не занимается их решением в данный момент, то и сознание бездействует. Скрытые послания обычно транслируются тысячную долю секунды. За это время не каждый способен их воспринять. Тем не менее, существует несколько методов, позволяющих влиять на поступки некоторых людей. Например, если транслировать скрытое сообщение и одновременно передавать интервью с человеком, пользующимся большим авторитетом в обществе. Послание в этом случае можно закодировать в шум, предположим, вентилятора, который работает в комнате во время записи интервью. Если герой вызывает у вас какие-то эмоции, например, это актер, которого вы обожаете с детства, то, конечно же, вы будете прислушиваться к каждому его слову и сможете уловить послание, предназначенное для подсознания. А теперь представим себе, что в головном мозге информация распространяется как вирус, что она буквально размножается. Предположим, вы начали вспоминать, что говорил ваш любимый актер. Тут уже в оперативной памяти будет обрабатываться все то, что вы уловили, прослушав интервью, в том числе и сообщения для подсознания. В этом случае информация может быть опасной для нашего поведения.
Так это довольно небезопасно.
Основными методами передачи сообщений, направленных на подсознание, пользуются и сегодня. Например, на чешском телевидении. В одной из программ, посвященной сексуальной культуре, на экране в очень быстром темпе мелькают эротические фотографии, но зритель никогда не разберет, что же на них изображено. Он может лишь догадаться. А вот в заставке к детской вечерней передаче аналогу российской «Спокойной ночи, малыши» чешские специалисты расшифровали сублиминал. Продолжает Яромир Волок из университета города Брно. Сообщение с текстом «Голосуйте за мир» оказалось в мультипликационной заставке вечерней сказки для детей. Мультик нарисовали в 1967 году, и мы до сих пор не знаем, как это послание очутилось в передаче. Нам пришлось обратиться на телевидение, чтобы эту заставку переделали. Мы точно уверены, что речь идет о сигнале для подсознания, потому что зритель не замечает изменения изображения. Сообщение можно обнаружить лишь после раскадровки. Сообщение в подсознание можно передать и при помощи стереофонического звука. В стереосистеме в каждой из колонок слышен разный звук, а электронная музыка способна ввести человека в состояние искусственного сна. При этом мозгу можно передать какие угодно приказы и послания. Чтобы это произошло, монотонный звук нужно прослушивать более 20 минут. Сложная система человеческого восприятия – препятствие для подсознательных сообщений. На них способны реагировать единицы, но и этого достаточно для того, чтобы действующий запрет на их трансляцию, прописанный в законе о телевизионном и радиовещании Чехии, власти пока не отменяли. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Вопрос, конечно же, связан именно с последними событиями в Грузии, с выступлениями оппозиции и с выступлением президента страны Михаила Саакашвили. Ждем ваших ответов. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».